Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие» и продолжаем читать его размышления о таинстве крещения, о том, с чего начинается жизнь человека в церкви, с чего начинается христианская жизнь человека. Обратимся к седьмому его абзацу. «Ты облекся во Христа крещением, и имеешь силу и оружие низлагать помышления. Если же, имея на них силу, не низлагаешь их от первого прирожения, то очевидно, что сластолюбствуешь по неверию и соглашаешься, и сдружаешься с ними. В таком действии ты сам виноват». Эти слова с особой силой звучат для человека, который только что крестился. Ему говорится: ты свободен, ты освобожден от своих хозяев, от своих пленителей, от своих врагов. Ты свободен. Не возвращайся же к тому состоянию, из которого ты ныне освобожден. Поэтому, как чувствуешь, что прежнее приближается, беги или отбрасывай все злые помыслы в сторону. Не подчиняйся снова бесплодным делам тьмы. Беги от нее, отгоняй ее, и она не имеет над тобой никакой власти, потому что ты с Богом, ты в Духе Святом, ты имеешь возможность их отогнать и все преодолеть. Но если ты сам с ними беседуешь, если сам ты подчиняешься им, если ты не отбрасываешь все то, что пытается снова тебя пленить, значит, ты любишь их. Значит, они тебе приятны. Значит, плен тебя еще не утомил. Значит, рабство тебе еще не надоело. Значит, ты любишь их, а не Бога. Тогда вопрос: зачем ты шел к Богу? Зачем ты шел креститься? Зачем говорил «верую Ему, как Царю и Богу»? И хотя это особенно актуально, это слово обращено именно тем, кто только что крестится или недавно крестился, чтобы человек дорожил подаренной ему свободой, то и всякому можно, ко всякому человеку можно отнести это слово, потому что даже тем, которые уже после крещения снова стали рабами греха, снова попали в плен, снова стали служителями тьмы, хотя в день крещения каждый из нас отрекался от сатаны и всех дел его, всех ангелов его и всего служения его, всей гордыни его. Но вот мы снова свободно выбрали это служение, сами свободно выбрали, как здесь категорически говорит Марк Подвижник: в таком действии ты сам виноват. Ты сейчас подвержен страсти, потому что ты ее любишь. И другого никакого основания у этого нет. И именно потому, что тебе нравится эта страсть, тебе нравится это состояние, потому ты и мучим бываешь. Конечно, после крещения человек может дойти до такого состояния, что оно будет ему противно, он будет его ненавидеть, он будет с ним бороться. Да, это действительно может быть и сложно, очень сложно потом вернуть себе свободу, потому что таинство крещения не повторить. Но попал он в это состояние после крещения по собственной своей воле, потому что приятно им было то, что предлагали ему помыслы, хотя знал он, что помыслы предлагают ему ложь. Конечно, иногда человеку кажется, что все это не важно, что все это, особенно когда человеку предлагается побеседовать, пройти огласительные беседы накануне таинства крещения, да и потом, когда человек уже много-много лет назад крещенный приходит с недоумением, почему в его жизни все не так, почему она не такая, какой он надеялся, что она будет. Даже тогда, пытаясь говорить с человеком о помыслах, о соблазнах, о том, что на самом деле человек любит, все равно человек сопротивляется. Он говорит: да нет, это ерунда, это все не о том, потому что как я могу им сопротивляться? Ну как я могу сопротивляться злым, могущественным, соблазнительным помыслам? Нет, я простой человек, я ничего не могу. Нет, нет, не говорите мне, я беспомощный, просто я прошу, чтобы Бог меня освободил от этих всех мерзостей. Вот пусть Он придет, проведет по мне рукой своей, и я стану свободен. Вот больше мне ничего не надо. Ничего, только чтобы не пить или не курить, или не изменять, или не воровать, или не гневаться, не раздражаться. Господи, ну почему ты мне не помогаешь? Почему ты меня не жалеешь? Ну приди ко мне, сделай что-нибудь, чтобы я больше не грешил, не гневался, не раздражался, не сластолюбствовал, не прелюбодействовал, ничем не осквернялся, не празднословил, меня не привлекала бы вкусная еда и красивые женщины, дорогие машины и так далее. Я просто не хочу, освободи меня от этого. Каждый человек, ну не каждый, к сожалению, даже и это не каждый, но многие люди так говорят, как бы забывая, что такой день был в их жизни. И как бы забывая, что такой день по-прежнему так или иначе происходит в этой жизни. Ведь каждое причащение телу и крови Иисуса Христа – это день нашего освобождения, день нашего воскресения. То самое движение Божественной руки, которое дает нам возможность больше не грешить. И почему же мы грешим? Потому что нравится. Только потому, что нравится. Мы, и приходя на покаяние, меньше всего настроены тому, чтобы слушать священника, который пытается нам что-нибудь сказать. Мы пришли ему только для того, чтобы он сделал что-нибудь, чтобы жизнь наша стала счастливой. А он нам начинает говорить о том, что вот надо там то сделать, тут помолиться, тут прочитать, тут покаяться, тут примириться. Да зачем все это? К чему все это он говорит? Неужели не понимает, что все это не имеет никакого отношения? Ты мне дай свободу, а потом и говори. Тебе дастся свобода тогда, когда ты причастишься. И каждый раз ты падаешь, потому что ты хочешь падать. Каждый раз ты соблазняешься соблазном. Неважно, кто тебе его показывает, мир или бесы, ты падаешь по собственной воле. Но человек никогда, почти никогда, за редчайшим исключением, не может с этим согласиться. Он по-прежнему утверждает: да нет, я не хочу грешить. Просто враг очень сильный, нет. Я не хочу грешить, просто соблазнов очень много. И поэтому люди пребывают неисцельными. Поэтому не может Бог их исцелить, потому что они обвиняют во всем кого угодно, только не себя. А раз не ты, не виноват, то как начнется покаяние? Ведь покаяние есть обвинение самого себя. Покаяние есть в том, что человек начинает изменять самого себя, возвращаясь к тому, каким он должен быть. И есть суд над самим собой. А человек не хочет судить самого себя. Он судит мир, он судит злых людей в этом мире, он судит тех, через кого он падает, он судит Бога, создавшего мир таким сложным. Он судит Бога, который не дал ему сил или терпения, или смирения. А Бог все дал. Дал. Потому что этот Бог не снаружи тебя. Он в тебе. Он дан был тебе. Он вошел в тебя. Он сочетался с тобой в день твоего крещения. Ты не чувствуешь его? Насколько же твое сердце заполнено тьмой? Насколько же ты любишь тьму, что Бога, живущего в тебе, ты не то что не чувствуешь, ты даже забыл о том, что Он в тебе живет. Ты забыл настолько, что даже, по сути дела, не считаешься уже христианином, потому что христианин тот, кто знает, что он во Христе. А ты не знаешь, что ты во Христе. И поэтому ты считаешь, что Христос бесконечно далеко от тебя, как будто Он не рядышком, чтобы защищать тебя и живить тебя. Твое увлечение грехом, твое погружение в тьму привело тебя на такую стезю, в такое состояние, что ты забыл о своем крещении, забыл о том, что сделалось с тобой в крещении, забываешь о том, что происходит всякий раз в причащении. А это бывает только по одной единственной причине, что человек любит зло. Вот об этом пишет в 8 абзаце преподобный Марк Подвижник так. «Иногда без согласия нашего какой-нибудь помысл скверный и ненавидимый нами, как разбойник, неожиданно напав на нас, насильно содержит у себя ум наш. Однако же знай, наверное, что сей помысл произошел от нас самих, ибо или по крещению мы предавали себя такому худому помыслу, хотя и не исполняли его делом, или по собственной воле держим в себе некоторые семена зла, почему и утверждается в нас лукавый. И он, лукавыми семенами удержав нас, не отойдет, пока не отбросим их. Скверный же помысл, пребывающий в нас через делание зла, тогда изгонит, когда принесем Богу труды, достойные покаяния. Итак, в невольном, беспокоящем помысле виноват ты сам, потому что, имея власть отогнать его и очистить от него ум в начале первого прирожения, ты не сделал этого, но беседовал с ним самоохотно, хотя и не исполнил делом». Преподобный Марк Подвижник пишет: «Ты беседовал с ним, то есть с помыслом, самоохотно. А почему ты беседовал? Потому что тебе нравилась беседа? Потому что ведь мы беседуем ими тогда-то, когда нам что-то нравится. Потому что в этой беседе мы чувствуем для себя что-то приятное или что-то полезное». Конечно, не все так может показаться наивно, простым, но суть именно в этом. Вот девушка, например, ее соблазняет парень. Неважно, он соблазняет ее на близость или на наркотики, или на то и другое вместе. Он уговаривает ее, соблазняет ее. Конечно, она совершенно боится второго и не очень хочет первого. Но ей нравится, что парень, который ей приятен, он ее уговаривает. Она кому-то нужна, она кому-то дорога. Неужели для того, чтобы сохранить эту близость, это ощущение, что меня ждут, мне рады, вот меня так уговаривают, неужели что-то стоит не сделать? Так ради такого вот состояния ведь можно ж пойти на жертву, ну соглашусь я. Но сделаю, зато какой будет прибыток, зато я всегда буду любим, зато всегда меня будут так вот уговаривать такими добрыми, нежными словами, хорошо со мной говорить. Разве не стоит какую-то жертву принести для того, чтобы это никогда не закончилось? Разве будет в моей жизни когда-нибудь человек еще, который так будет уговаривать, который так ласково, добро, нежно, внимательно будет меня уговаривать что-то делать, со мной говорить и говорить такие ласковые слова? Ей неприятно ни секс, ни наркотики, но это состояние, обволакивающее состояние того, что тебя любят, тебя любят, ты нужна, тобой дорожат. Вот это действительно обволакивает и человек, состояние сознания значимости для кого-то, оно приводит к тому, что девушка может согласиться, если забудет о других важных вещах и о том, кому она еще нужна, и что делают люди, которые действительно ее любят. Или, например, парень, которого товарищи, друзья преневоливают, уговаривают выпить, например, сделай это. Ему неприятно это состояние, ему неприятно то, что ему предлагают, или совершить какое-нибудь преступное действие, но стать своим для этих храбрых, решительных, всеми уважаемых парней, влиться в их компанию, стать одним из них, не ходить изгоем общественным, не быть белой вороной, влиться в эту среду, ощутить плечо товарища, друга. Да разве это не важно? Да разве это не стоит каких-то там жертв? Да пустяки какие, зато я стану действительно достойным уважения других. Сама водка или преступление человека не прельщают. Его прельщает тщеславие. Стать одним из круга избранных, одним из значимых людей, перестать быть изгоем некого общества, перестать чувствовать себя не таким, как все, потому что это требует огромного напряжения воли, чувств, это очень тяжело, неприятно, некомфортно, а тут сладость, эйфория от того, что ты влился с некой полнотой, ощутил некое вожделенное для тебя единство. То есть соблазняется человек, но соблазняется не тем, чем его соблазняют, соблазняется другим. Так ведь и Ева соблазнилась ведь не собственно плодом как таковым, а тем состоянием, которое оно давало, по крайней мере, со слов змеи. Той идеей, которая возникла в ее сознании, той мечтой, которая вспыхнула в ее сознании, за которой она устремилась, потеряв при этом все. Вот это на самом деле то, что ловит людей гораздо чаще. Какие-нибудь, скажем, плохие вещи, грехи, они плохие, да, человек разбойник или развратник, пьяница, алкоголик, это гнусно. И, конечно, такое падение очень неприятно, очень тяжело, но падение, сделанное из тщеславия, оно опаснее, потому что греха сразу, и греховности своей, и грешности своей, и своего желания собеседования с помыслами человек не чувствует. Человек захотел изменить жене и изменил. Он сразу перешел Рубикон и сразу стал негодяем. Сразу стал предателем. Сразу стал изменником. Сразу стал по ту сторону добра. Он знает это и сознательно на это пошел. А человек, который не идет, он не изменяет жене. Он просто листает журнальчики, смотрит картинки, разглядывает красивые стройные тела или красивые лиц. Он просто наблюдает, он просто получает удовольствие от самого факта наблюдения за другими девушками, за другими женщинами. Ему приятно смотреть определенные сюжеты в фильмах. Ему это нравится, он получает от этого, как он сам себе это объясняет, эстетическое удовольствие. И ничего не происходит. Он же хранит верность своей жене. Он ей не изменяет, он достоин всякого уважения. И уж не всякого сомнения, он достоин собственного уважения. И он себя очень уважает. И он не считает себя грешниками наподобие тех, которые изменяют своим женам, разных прелюбодеев и развратников. Нет, он не такой. У него просто тонкий эстетический вкус, который требует почему-то неотвязно требует наблюдать за красивыми фигурами и за красивыми лицами. Он получает от этого приятное ощущение. И ему кажется, что ничего не происходит, но он беседует с теми же самыми врагами, которые других толкнули на измену, прелюбодейство, разврат и даже на противоестественные пороки. Он беседует с теми же самыми духами, с теми же самыми врагами. Он делает по существу то же самое. Просто он не доходит до греха делом. Если так случится, что так и будет продолжаться долго, и ничего не будет происходить, и он не будет меняться, то Бог может отнять у него свою помощь, свой покров, и человек неожиданно падает в грех. Буквально он даже не смог понять, как. Просто неожиданно, само собой почти получилось, и вдруг он и не хотел, да он никогда в здравом уме не собирался изменять своей жене, а просто само получилось. Неожиданно сложилась ситуация, при которой он не смог отказать себе в удовольствии, сделать нечто большее, согрешить делом. Он так был увлечен красотой девушки, беседующей с ним, что не смог остановиться, когда уже понимал, что дело заходит очень далеко, потому что он привык собеседовать с помыслами и не заметил, когда потерял свою свободу. Бог его защищал и хранил, но хранил для того, чтобы человек одумался, опомнился и перестал беседовать с теми, кто ищет его смерти и погибели, чтобы человек перестал вести себя нерадиво, чтобы он одумался и покаялся, потому что и в Священном Писании, и у святых отцов, и в проповедях местного священника достаточно было материала, чтобы осознать: я делаю не то, надо остановиться, это грех, это нельзя, если я дорожу своей свободой, если я дорожу тем, что дал мне Бог, я должен остановиться. И человек мог бы это сделать, но его нерадение, его легкомыслие в отношении собеседования со злом, оно привело к тому, что Бог отнимает свой покров, и человек грешит. Но это промыслительное Божье действие. Это промысел Божий. Человек, осознав всю мерзость и себя самого, и своего греха, весь ужас создавшегося положения, он может действительно испугаться и больше никогда в жизни не сделать через катастрофу, через боль, через страдания свое и других, но он приобретает действительно страх Божий и никогда больше даже не посмотрит на чужое лицо или на красивую картинку. Его просто все существо возмутится: не буду этого делать, не буду. И таким образом человек приобретает иммунитет против врага. К Конечно, Бог не часто и не всегда прибегает к таким очень суровым способам исцеления человека. Он стучит и раз, и два, и 10, и 15 раз стучит сердце человека: «Одумайся, не делай больше так». И часто, и очень многие люди прислушиваются и внимают гласу Божьему, и действительно исповедуются, и каются, опять засмотрелся, опять получил удовольствие, опять сделал не то: «Господи, я грешен, я испорчен, я развратный человек, я недостоин называться сыном Твоим, я неверный, я изменчивый, по сердцу своему я прелюбодей, исцели мое сердце». И человек такой постепенно получает свободу и без падения в грех делом. Но как бы там ни было, помыслом ли, делом ли, то, что происходит с человеком, напомню, восьмой абзац, происходит по воле самого человека, потому что он вожделеет что-то в этом мире, что-то вне Бога находящегося. Не Бога он любит, просматривая картинки, и не к Богу стремится душа его, когда он мечтает о каких-то дорогих машинах или каких-нибудь фешенебельных коттеджах. Он в этот момент отрывается сердцем от Бога. И Господь предупреждает: где будет сокровище ваше, там и будет сердце ваше. И когда он мечтает о роскоши или богатстве, о красоте или разврате, или о чем-нибудь, о гневе или неправде, его сердце перемещается туда. Не в Боге оно, а вне Бога. И это грех, потому что человек любит не Бога. А если он не любит Бога, у него теряются шансы на спасение, потому что спасение, как мы уже говорили, это любовь к Богу. И если человек привязывается к чему-то вне Бога положенному, вне Бога находящегося, он рискует погибнуть. И поэтому так важно наблюдать за тем, к чему склоняется наше сердце, от чего мы получаем удовольствие, что действительно нам начинает нравиться, с какими помыслами мы сейчас беседуем, от какого собеседования, от какого общения мы получаем радость, сладость и удовольствие. И материалы Священного Писания, литургических текстов и текста святых отцов достаточно для того, чтобы образумиться, остановиться и обратиться всем сердцем к Богу своему.